Вы слухаете Радіо Свобода. У ефірі актуальний коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича.
Встреча Лукашенки з керівником організації паляўнічих і рыбаловаў доволі цікавая. Цікавая і тим, що гэта дзяржаўна-грамадская організація. Цікава тыя дробныя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас гэтай сустрэчы.
Вопрос регулирования численности животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Вопрос супергосударственный.
Але, як можна меркаваць, галоўнае пытанне было іншым. І Шуневіч пасля таго, як ён выйшаў ад Лукашэнка, сустрэўся з журналістамі і патлумачыў, про тое, што гаварылі пра магчымасць выкарыстання паляўнічых у народным апалчэнні.
Охотнікі, лица, которые не будут призваны, скажем так, на службу в порядке определенным военкоматами и так далее, вот, безусловно, примут участие в любом действий, которые потребуются для защиты государства.
Зразумела, что паляўнічыя со своими, своей зброей увогуле не могуць реально супрацьстаяць некому замежному вонкавому ворогу. Яны могуць змагацца только с неким внутренним ворогом. То бок Лукашенку недостаткова тих узброєних подразделенняў, які ёсць сёння в Україні. Тут вось командуючи внутренними войсками Карпенко весь час розказує, що створаються нові подразделення у гэтых унутраных войсках, але їх не хапає. У Беларусі дзейнічаюць 8 структур з правом оперативно-пошукавай дзейнасці, їх не хапає. Задзейнічаюць пажарнікаў з міністэрства надзвычайных ситуаций, им раздают зброю, выкарыстовывают лесников. Ну, вот, теперь дошла черга до паляўнічых и рыбаловов. И они повинны будут так само у народном ополчении борониться от когости. От кого можно борониться? Ну, от неких внутренних ворогов, от неких народных протестов, от неких противников дзейной улады. Ну, вот это цікавый кейс тем, что травма, отриманная в 20-м годе, она такая великая, что доводится различивать на подтримку еще новых и новых неких структур, навод вот таких наполову громадских.
Вы в последнее время опять в топе новостей.
Что тычется особо Игоря Шуневича, то он падчас знаходжання на пасту міністра ўнутраных справ, ён там, здаецца, цэлых 5 гадоў быў, а ён спрабаваў гуляць у роль публічнага палітыка. Ён змагаўся з ЛГБТ, ён адзяваў форму камісара ўнутраных войскаў сталінскіх часоў. Ён каментаваў розныя рэчы, асабліва дзіўна было змаганне з тымі, хто пасягаў на помнік мінскага гарадавога каля будынка Міністэрства ўнутраных справ. Ну і цяпер я так разумею, што вось эта роля публічнага палітыка яму даспадобы, і таму ён з вялікім задавальненнем распавядаў пра тое, як паляўнічыя будуць з кімсьці змагацца падчас некага канфлікту ўзброенага.
Года два мы работали с бандами этими.
Да. Их 26 человек задержано, а на данный момент 15 арестованы.
Арестованы. Смотрите, чтобы не разбежались. Сейчас начнут выть и кричать. Было дело врачей, было дело еще кого-то, сейчас дело молочников.
Лукашенко подчас нарады с разными керовниками расповел про новую криминальную справу. Оказывается, директоры шерагу предприемств и державных, и недержавных, молочных заводов, там говорка приватности шла, неких транспортных компаний замешаны в коррупции. Полтора десятка из них арештована, и, короче, новая, великая коррупционная справа. Ну, в этом сенсе ситуация в Беларуси довольно дивная. Уже 30 годов Лукашенко при владе, и он пришел во владу с лозунгом «Змагання с коррупцией». 30 годов он с ней змагается, а коррупция еще никак не меньше. И она весь час иснует, и снова и снова, и это, как и гидру доводится рубить голову, и она снова растет. Проблема в том, что тая социальная, экономичная модель, якая створена в Беларуси, она оптимальная для коррупции. Потому что існує великая колькость законов, якая в певном сенсе суперечит один другому. В Беларуси нема ясных и зрозумелых законов экономичных, в экономичной сфере, якія б дзейнічалі абсолютно по всей країні. Беларусь поделена на некие секторы, сегменты, где действуют разные экономичные режимы. У каждой области есть свободная экономичная зона, есть индустриальный парк «Великий камень», есть парк высоких технологий, где действуют иные податковые режимы. Державные предприемства отримовывают кредиты в державных банках, совсем не по тем проценту, як это робяць приватные компании, причем я не ведаю, что вертать эти кредиты им не доведется. Короче, заблытаться во всех этих экономичных законах довольно легко, и до того ж все значная частка этих экономичных процессов отбывается по понятию, что называется. Ну, вот, например, Лукашенко загадал не повышать цены. А лишь цены повышаются. Оказывается, что все ж таки повышать можно, а лишь дозволу. И для того, как отримать дозвол, там створена специальная комиссия. Одним дозволяют, другим не дозволяют. По вельми непрозрыстых правилах. И тому тут великая простора для коррупции. Тут шмат аспектов. Тут и гульня на публику, популизм. Мовляв, глядите, я змагаюсь с чиновниками, змагаюсь с коррупцией. Это спроба тримать у страху чиновников. Бо коли этого не робить, то саправды у тих умовах, які існують у Білорусі, ця корупція буде квітнеть.
Нечого з ними розмовляти. Налог не уплатив туди. Yes.
Ну, це реальна спроба боротьби з корупцією, бо Лукашенко лічить, що Україна один господар. І коли некое державне підприємство, директор держпідприємства нещо краде, то він краде у його. У господара. І в певному сенсі Лукашенко і зацікавлено у тим, каб в Україні були постійно корупціонери, каб на кожного чиновника був компромат, який лежить десь там у сейфі у його. І коли потрібно, то цей компромат можна витягнути і сказати, ходи сюди, будемо з тобою розбиратися. І чиновники це ведають. Вот. Тому тут вельми шмат аспектів у цій корупційній боротьбі, і вона має шмат тут планов, перший, другий, третий и так далее.
Подкасты «Радио Свобода».
Отбылася премьера документального фильма «ГУПОС», який рассказывая про реалии белорусской медицины, про репрессии над лекарами, развенчивая миты об доступности и якости медичных послуг в Беларуси и анализуя системные помылки системы охоты здоровья. Наша тема дня. И сегодня наши гости была и полезневоленная правооборонца, режиссерка фильма Татьяна Гацура-Яворская и одна из героиней у фильма докторка Майя Тираколова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, Майя.
Добрый день.
Віншую з прем'єри і поглядела, і от наша аудиторія може у спасилочці під гэтым відео так само поглядзець гэты фільм. Тетяна, перше питання до вас. Могли б ви потлумачити назву фільму «ГУБОС»? Які тут асоціації? Ну, у мене найперш були паралелі силової структури «ГУБАЗік».
Ну, «ГУБОС» – це реальна структура, це реальна абревіатура, головне управління по здравоохраненню. І, в принципі, у фільмі там ми проводимо документи, там, де ця абревіатура так само фігурує. Ну и вы правильно зауважили, что ассоциация с ГУБО, И, в принципе, такая назва была выбрана для того, как подкреслить, что сегодняшняя система аховы здоровья в Беларуси – это не система аховы здоровья на самом деле. Это такая одна из систем репрессивных, якая контролюет и не только профессионалов лекаров, але и репрессивное дочинение до простых людей, до пациентов. Ну, тому такую и назву, в принципе, и хотели выкликать такие ассоциации.
И я пропоную зараз поглядеть фрагмент этого фильма «Невеличкий ковалочек».
Не только минусы есть в белорусской медицине.
Это точно не из-за того, какой я врач. Меня уволили из-за политических причин.
Я помню два случая, когда я засыпал в операционной во время операции. Один из чего-то было в операции, мы стояли, я заснул, просто чуть не в рану не упал.
Я не раз видела, как в поликлиниках плачут врачи.
События 2020 года в Беларуси как-то вызвали кризис здравоохранения. Здравоохранение находилось в перманентном кризисе довольно давно.
Ну и верная аудитория нашего YouTube-канала «Свобода премиум» познала многих докторов, бо они довольно часто з'являються у нас коментарами, комментуют ситуацию в медицине. Это Станислав Соловей, вот Майя Тиракулова, якая зараз находится, и Лидия Тарасенко. А я вельми раю поглядеть этот фильм. Майя, вот на початку фильма тлумачится, что спочатку он задумывался, как спроба высветлить, как репрессии супраць медиков поуплывали на якость медичной допомоги в Беларуси. Але у вынику авторы фильма, его удельники, вот высветлили, что дефицит медиков – это не самая великая проблема, на самом деле. Вот вы вымушены были съехать с Беларуси, вы говорите вот это, про политический переслед практически, да, вот про то, что вас нигде не брали на працу после того, как звольнили за сябровство в незалежном медичном профсоюзе. Что б вы теперь назвали самой великой проблемой існующей системы охова здоровья Беларуси?
Это дефицит кадров. Все же. Или систему надо кардинально реформировать, сокращать количество услуг, предлагаемых людям, гражданам. Или если они хотят сохранить все, что они там пытаются предлагать бесплатно, им нужно откуда-то привлекать, я не знаю, тысячи врачей. Потому что с тем количеством людей, которые сейчас работают в систему, выполнить все, что требуется от врачей, ну, невозможно.
Вы працевали как раз у провинцию, невеличких шпиталях, где докторов не хапало, и тем не меньше вас звольнили. Тих это неяк администрацию хвалявала, Майя?
Ну, администрация пыталась там как-то договориться, что меня не увольняется. Но просто не с теми, не с кем договариваться, да. Списки приходят, и никто не знает, каким образом, по какой причине ты оказался в этом списке. И увольняют тебя же, по сути, не из здравоохранения, не из системы здравоохранения. Тебя увольняют потому что так велено КГБ. КГБ, кажется, не знаю, кто-то составляет эти списки. И спрашивать у чиновников здравоохранения, почему я, за что, давайте там не будем. Бессмысленно, они никак не могут повлиять на это.
А, Татьяна, до вас питання. От герої фільма «Доктори різних спеціальностей», некоторые з їх от білоруські професіонали сусветного узровню, яким довелося виїхати з Білорусі. Розкажіть, скажіть, ласка, чому ви вирішили зробити таке документальне розслідування, таке кіно? Наскільки це була складана праця? Як шмат часу зайняла? І як шмат докторів насамперед відмовилися удільничати у фільмі про безпеку, про страх?
Ну, по-перше, головный мотив – это то, что люди внутри Беларуси, они не могут сказать то, что мы можем сказать в этом фильме. Их просто нема такой мягчимости. И тому вельми хотелось все ж таки… Ну, видаете, подается, что мы живем в неким своим так само вакууме, да, в некой бурболце, и белорусские чиновники, они так само живут, мне подается, в такой бурболце. Им подается, что можно теми методами, какие они працуют, такая система может основать. Вот быцам бы яны там подвышаюць гады адпрацоўкі, звальняюць непажаданых лекараў, як от у фільме таксама чуваць, як адна з чыноўніц, там галоўрач трэцяй больніцы тлумачыць там, чаму яна так робіць. І мне падаецца, што ў іх таксама ёсць нейкі такі така реальність крива, у якої не думають, що так можна, така система може існувати, вона може працювати. І вельми хотілося гэтым фільмам показати їм, що насамрэч, ну, гэта все просто веде до ще більшої кризи. Такими методами не може працювати система охови здоров'я. Наскільки було складано, і складано, і ні, по-перше, в принципі, герої фільму, які здымаліся, вони вельми моцно допомагали. І у приватності Станіслав Соловей вельми моцно допомагав розібратися, да, розібратися у системних проблемах. Звісно, всі лічби, які я приводила в фільмі, всі лічби я сама ще раз перевіряла і удокладняла інформацію. Праца довжилася, в принципі, не так шмат часу, гэта было некалькі месяцаў. Я не професійны рэжысёр, і гэта, канешне, было як такая праца паміж іншымі працамі, скажам так. І наконт адмовы лекараў, насамрэч не так шмат людзей адмовілася. Вот у нас ёсць два героя, якія просто не захацелі паказваць твары, і быў яшчэ адзін лекар, якого вельмі хацела ў фільме паказаць. Ён таксама вельмі прафесійны і вядомы лекар у Европе. Ну вот ён адмовіўся нават са схаваным тварам в гэтым фільме здымацца, таму што яго родня в Беларусі знаходзіцца. Вот, таму безумоўна, гэта было і складана, але не так, што прям зроблена такая праца, якую не могуць зрабіць іншыя, і можа быць з іншага ракурса паглядзець на гэта. Мне б вельмі хацелася, каб этот фільм ён быў стымулам для і для чиновников переглядеть их подходы у працы, и для громадскости, может быть, звернуть увагу на эту тему и зробить еще некие продукты, проекты, якія б подштурхивали, подштурхали и медиков, и чиновников до соправных неких реформ, изменов.
Майя, я хотела вас запытаться, вот у белорусской мирной революции медики были значной массовой часткой, вот, как спартовцы, например, так? Не было таких вылученных групп, как наставники, как чиновники, как банкиры, так? А медики были, чему?
Ну, я спрашивала у знакомых, в какой момент они решили, что им это нужно, принимать активное участие в этой революции. Разные ответы были. В принципе, мне кажется, медики по натуре своей такой народ неравнодушный, да, во многом идейный. И вопрос справедливости, да, какой-то может быть для нас не пустой. Прочие метафизические вещи довольно важную роль играют, ну, в работе, в труде, в повседневной жизни, в принятии каких-то решений. Да, в моем случае, наверное, то есть я не с самого начала была там активным участником всего политического процесса в Беларуси, будучи казашкой, может быть. В моем случае решающим моментом стали фотографии избитых людей. И это абсолютный внутренний протест против того, что, ну, ты кладешь жизнь на то, чтобы сохранять здоровье людей, там столько лет этому, для тебя это высшая ценность, и тут просто губят здоровье сотен людей, ну, вообще никак не берегут, не щадят большую ценность. И это было, да, это, наверное, примерно так же вот знакомый реабилитолог, да, говорил, он привык видеть людей с травмами после аварии, там, в тяжелых состояниях. Ну вот и в таком случае травма, нанесенная, ну, увечья целенаправленно чьими-то руками, руками власти, оно вызывает такое дичайшее отторжение. Это вообще абсолютно невозможно принять, ну, такой вред здоровью людей. Вот. Разные причины.
А вы были еще сяброй незалежного профсоюза медиков. Расскажите, чему вы решили у него вступить, и чему важно, как такой незалежный профсоюз основал?
У нас в системе нет функции обратной связи. Начальство получает бумажки такие, какие хочет получить. Вот у нас есть задача сделать то-то. А если задача выполнена не будет, вас лишат там премии основного дохода, потому что ставка – это не основной доход врача. И начальство получает бумажки такие, какие хочет. И они не знают, в чем проблема на самом деле, что там происходит на самом деле. Профсоюз – это для меня это была как возможность обратной связи, возможность реформы с учетом того, что ну, действительно необходимо работающим людям. Вот. Но помимо того, что какие-то надежды на исполнение каких-то трудовых норм возлагались на него.
Дякую велике. Тетяно, то ж питання вам, ваше меркування, чому медики стали вельми значною часткою процесу, наскільки теперішні репресії супроць медиків і делегізація сфери охови здоров'я обумовлені помстою за той удел у мирной революції?
Ну, я згодна з Майєю, що справді гвалт, який відбувався на вулицях у жнівні 2020 года, це вельми моцно підштурхнуло людей этой профессии. И я думаю, что ну, поскольку они легче организовались, до их и больше репрессий просто улады применяют, чтобы до их больше уваги, поскольку они так организовались, там існуют эти списки, по яким звольняют, то бок я не думаю, что это помста, я думаю, что это такие прагматичные подход, что лепш позбавиться от этих активных людей, позбавить их голоса, неважно, каким чином это отобьется на якости послуг медицинских, просто приоритет не якость послуг, не пациенты, а приоритет захования системы. Захавання режиму. Ну, ось тому я думаю, що поскольку вони легше організувались, їх більше і репресують, їх більше запужують.
Як ви маркуєте, наскільки ефективний цей інститут намісників по режиму, намісників по ідеології, які у кожній медичній установі тепер існує, і там певні кадрові питання вони вирішають, чи поспіхова це з пункту глядження влади практика? Що доктори думають насамперед про це? Тетяна.
Ну, конечно, поспяховая. Мы же бачим, что они утримливают уладу. Ну, треба быть реалистами. И, конечно, и они цалком не дают, ну, неможливо критиковать, неможливо отстоивать свои правы медикам, немогчимо отстоивать правы пациентов. То бок, для того, для чего створалась эта система наместников там, по диалогии и так далее, она эффективна. Але она створалась не для того, как полепшить якость услуг, и не для того, как пациентам и медикам было больше комфортно працевать, ти ликоваться, ти быть в больнице. Тому для той мэты, для якой это створено, это эффективно. Але это не про ахову здоровья, тому и фильм «ГУПОС». Это зусім про іншее. Это просто еще одна структура, якая вот таким чином утримливает уладу и режим. И она занимается вот этим, а не створением умов для працы лекаров и лікування пациентов.
Вот у вашем фильме, кроме интервью с медиками, есть еще вот информация, основанная на открытых звездках Министерства охраны здоровья, на неких внутренних документах Министерства охраны здоровья. Вот вы уже сгадали, что за официального боку там есть размова, ну, относно официального боку, это записанная размова доктора Соловья с головной докторкой 3-й городской клинической больницы Минску. А, Майя, я хотела вот ваш комментарий почуть, ваше меркование почуть, да ты ж на пошных решениях улады, не совсем на полное решение Министерства охраны здоровья, что тышится как раз вот повеличение отпрацовки и повеличение до 5 годов термину ординатуры. Как вы это расцениваете?
Ну, кого-то поймают на 5 лет, остальные сбегут еще быстрее. Надо же причину решать, почему врачи уезжают. Я так понимаю, они таким образом пытаются задержать врачей в стране. Но причину пока не решат, ничего не изменится.
Ну, яким чином студенты? Це просто може скоротитися кількість людей, які захочуть йти у медичний університет. Ці люди не будуть до кінця довучуватися. Ну, фактично, це якби прив'язані люди. Що я не буду спробувати робити?
Знаете, когда паспорта вот эти вот отменили продление, я здесь столько всяких вариантов слышала, белорусы такие привычные были к тому, что государство подстроит им какую-то пакость, и вот искали, как там с этим доверенностями, как выкрутиться, и находили же пути, находят каким-то образом. И вот так же белорусы, привыкшие, встретили пакость очередную от государства, нашли выход, как избежать последствий этих. Ну или не нашли. Насильно работать хорошо невозможно же. Ним вряд ли этим много чего хорошего можно добиться такой кабалой.
А то, что вот в ординатуре теперь треба будет 5 годов, ординатура, ну так, накольки я тут не профессионал, разумею, это для того, как там учились высокотехнологичные специалисты, так? Это просто меньше людей будут ординатуру вести, что может быть? Меньше будет специалистов высокого уровня?
Не знаю, будут получать диплом и уезжать из страны, например, не проходить ординатуру в Беларуси. Может быть так. В других странах, вот в Польше тоже ординатура может длиться 5 лет. Но, правда, потом врач зарабатывать будет, и вся ординатура оплачивается очень хорошо. И заработок врача после такой длительной ординатуры, хорошей специализации, он, конечно, не сравним с белорусским. Но так зачем? Оставаться в Беларуси.
Татьяна,
да,
вы...
Я хотела бы, да? Угу.
Так, так, или ласка.
Или можно? Да, но справа в том, что добре, они сделают отпрацовку 5 годов, но за этим треба сделать заборону на выезд уже лекарям. Потому что, ну, отпрацовка 5 годов, и что, ну, человек просто поехал и не вернулся. Потому что, який молодый человек захочет в таких условиях саправды працевать. В нашем фільмі ми так само приводимо лічби, і це з відкритих криниць лічби по кількості випускників, людей, які медиків, які на сьогоднішній день не пенсійного узросту могли б працювати лікарями. І отримується, що половина лікарів не пенсійного узросту в Україні випущена з медустанов, але вони не працюють медиками. І питання до того, що, а що зробила держава для того, щоб ці люди захотіли працювати медиками? І вони, їм не погрожає та розпрацовка, їм не треба в ці 5 років, але вони не йдуть працювати лікарями. Тому якби вони вирішують проблему кадрів тим, що повелічують там ці відпрацовки, але кадри-то є, вони просто не хочуть працювати. І ці молоді люди так само не захочуть працювати. Це може там на деякий час, да, як Майя сказала, поки не придумали схему, на деякий час це може працювати. А там, я думаю, яка-небудь сусідня держава, вона буде приймати з дипломом, без ординатури приймати до себе таких людей, і вони будуть там отримувати спеціалізацію і працювати в іншій країні.
Ну, Татьяна, это у вас не первая такая активность, не первая затекавленность сферы оховы здоровья. В 2020 году вы ладили выставу «Вельми цикавую машина дыхая, а я не», присвеченную белорусским лекарам, которые змагались с коронавирусом и политизацией системы оховы здоровья. Но вот теперь, кроме вот того, что мы обмерковывали повеличение термина ординатуры и термина отпрацовки, вот проектом бюджета предугледжено и скорочение колькости лекаров, так, не глядишь, на великий дефицит. Вот тойники, я апошнія лічбы глядзела па стане на 27 кастрычніка сёлета вот у агульнарэспубліканскім банку вакансій па запазе лекар-спецыяліст пошук выдаваў амаль 5000, это 4894 вакансіі. Як вам падаецца, вы ўжо гаварылі пра тое, што вы хацелі, каб гэты фільм паглядзелі людзі, якія прымаюць рашэнне ў сістэме аховы здароўя, чыноўнікі. Як вам падаецца вот у гэтых людзей? Ёсць усведамленне крытычнай сітуацыі, можа, катастрафічнай сітуацыі ў медыцыне? І ці ёсць спробы хаця б якога рэфармавання ў меру іх магчымасцей?
Ну, я б хотіла зазначити, що зараз ті лічби, які ви поглядели, вони такі, тому що пройшло розміркування. Тут ще вельми важливо, ми в фільмі так само відзначали, що, звичайно, там є вакансії, 8 яни, їх менш там на 1000, наприклад, але к Новому году знову ж не хапає стільки ж саме медиків. І це весь час росте, кількість вакансій. На конт того, чи є розуміння, я думаю, що, звісно, шмат хто розуміє, що, ну, що ця система, вона не може працювати ефективно. І він розуміє і про прищепки, які виливаються в раковину, про всі ці приписки, і про те, що лікарі не можуть працювати ефективно при такой загруженности, ведают там и про блатных, и тренировочных, про что у нас было в фильме, и про то, что нема операторального харчевания там, да, для людей в реанимации. Я думаю, что они все это ведают, и они разумеют этот кризис. Проблема в том, что они все ровно хочут идти шляхом вырашения не причин, да, яны працуюць з наступствамі. Вот як Майя сказала, да, што людзі, медыкі маладыя, не вырашыць тое, што іх там прымусяць працаваць. Ну, это можа вырашыць на нейкі час. Так, мне вельмі б хацелось, чтоб гэты фільм, яшчэ раз, калі ёсць нейкая бурбалка, ёсць нейкія ілюзіі, паказаў, што, ну, трэба, щоб гэтым займаўся ўсё ж такі не ГУПОС, да, гэтай сістэмай, а шукаць іншыя шляхі для таго, каб вырашаць сістэмныя праблемы, якія ёсць у медыцыне.
Дякую, Майя. Апошнее пытанне да вас. Цяжка ацаніць колькасць лекараў, якія з'ехалі з Беларусі. Самая мінімальная лічба паводле расследавання Беларускага фонду медычнай салідарнасці – это каля 1000 лекараў, але лічба рэальна большая. Вы цяпер вот на пачатку этой такой складанай дарогі пацверджання дыплёму, адаптацыі беларускага доктара за мяжой. Як вы мяркуеце, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі? Якая частка дактароў вернецца?
Проблема в плане докторов серьезная, в том, что зарплата кардинально отличается. Она не в 2, не в 3, в 10 раз может быть больше. И я не знаю, сколько лет нужно поработать человеку и получать действительно хорошую зарплату, чтобы он просто привык к такому образу жизни и не смог от него отказаться не ради каких идей там о родине, о долженствовании, там, о справедливости. Какими бы идейными врачи ни были, но такая разница в доходах, она, знаете, играет свою роль.
Зразумелы ваш адказ, ён не вельмі вясёлы. Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум, для нашага штодзённага эфіру, падзеі, каментар. Дзякуй вялікі. Наши гости – былая полезневоленная правооборонца, режиссерка фильма «ГУБОС» Татьяна Гацура-Яворская и одна из героиней фильма – докторка Майя Тиракулова. Я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. «Продки мои вышли из литовских болот», – писал российский классик Федор Достоевский. Для многіх у свой час гэтая фраза стала парадаксальным адкрыццём. Настолькі няпроста было стасаваць вобраз сталічнага аўтара з самым, бадай, архаічным кутком Беларусі. Я уявіў сабе гэтую фразу, але ўжо ў вуснах Вінцука Вячоркі і атрымаў той самы эфект парадаксальнага адкрыцця. 30 гадоў таму, калі стварылася беларуская майстроўня, многія былі перакананыя, што яе заснавальнік Вячорка – патомны інтэлігент з патомнай сталічнай сям'і. Аднак свой радавод Вінцук вёў адтуль, з тых самых літоўскіх балот.
На падсвядомым роўні усведамленне сябе не расейцам ўсё ж такі мне ад бацькі перадалося. Нягледзячы на тое, што ён быў уключаны ў самую, што ні на ёсць, савецкую сістэму, але ўсё жыццё ён бярог у сабе велізарны сантымент да сваёй малой радзімы, да знішчаных бальшавікамі мерлінскіх хутароў на ўсходзе Столінскага раёну. І ўжо пакінуўшы дзяржаўную працу, ён не вельмі шмат чаго распавёў пра тое, як сябе паводзілі бальшавікі, калі прыйшлі ў іхнія мясціны, як яны ставіліся да калгасаў, да новага ладу. Но это не было як прыхаваць, нягледзячы на все табу, якія існавалі ў сямейнай традыцыі на такія тэмы. Калі гаварыць пра рацыянальныя пачаткі майго нацыяналізму, то, напэўна, тут было два вялікія імпульсы. Першае, я рос у берасці, а гэта азначае ўсё ж такі усведамленне памежнасці і даволі моцная прысутнасць таго, што вось рака Бух, а за ёй ужо нейкі іншы свет. А наш свет, у якім мы жывем, ён дастаткова банальны, абмежаваны, можа быць, з элементамі штучнасці. І вялікае ўражанне на мяне зрабіла першае быццё ў Літве. Ну, канкрэтна гэта былі друскенькі. Все это разом взятое штурхало меня до пошуков своей идентичности, и вслед за этим уже довольно легко было знайти певные книги, почуть певные радио хвали, натрапить на след забороненной литературы белорусской. И все это привело до того, что я переключился на белорусскую мову еще в школе, якая, зрозумела, была российской, потому что інших у Менску просто не было. Я же заполнял дзённік по-белоруску. Мне писали там клясное, веди дневник как положено. Мне сберегся этот дзённік за 10-ю клясу. Четвертая школа в самом центре города, на рагу улиц Кирова и Червонармейской.
Вышло так, что у этой школы мы довучвалися разом с розницей у 2 годы. Там само вучилися Арина Вячорка и Олесь Суша. Школа нічым не адрознівалася ад іншых менскіх школаў, хіба што парадаксальным складам вучняў. Гэта былі або дзеці прадстаўнікоў улады, або дзеці рабочых завода Кірава. Спалучэнне было карыснае і першым, і другім, бо і першыя, і другія маглі бачыць увесь спектр тагачаснага жыцця на ўсіх узроўнях дабрабыту і міжчалавечых дачыненняў.
Мой выбар універсітэту быў абумоўлены ў роўнай ступені маёй сімпатыі да лінгвістыкі як навукі, а я даволі грунтоўна гэтым займаўся з падлеткавага ўзросту, я шмат чаго перачытаў, так і маім нацыяналізмам. Вось чаму я выбраў беларускае, дакладней тады не было беларускага аддзялення. У беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце не было беларускага аддзялення. Было аддзяленне рускай мовы і літаратуры і беларускай і рускай мовы і літаратуры. Немало людзей на беларускім філфаку, якія заканчвалі ў адрозненні ад мяне беларускія школы, пераважна вяскоўцы, трапіўшы ў галоўны універсітэт краіны, пераключыліся на расейскую мову. Размаўлялі па-расейску, размаўлялі міжсобку, размаўлялі са мной па-расейску. Вось гэта было для мяне вельмі важным урокам нацыянальна-моўнай сацыялогіі, калі я на практыцы ўцяміў, што такое піраміда прэстыжнасці мовы. Але мяркую, што само заснаванне майстроўні ў філфакоўскіх мурах паўплывала, як бы гэта сказаць, рэбеларусізацыі многіх маіх калегаў.
Аднойчы ў газетнай палеміцы на спецыфічныя літаратуразнаўчыя тэмы адзін пісьменнік парыраваў маю думку сваёй. Дубавец не мае рацыі, бо ў яго бацька палкоўнік. Напевно, Вінцуку Вячорку чуть такие аргументы доводилось в 100 разов частей, бо ягоний батька працював у ЦК. Особливость ситуации в том, что Вінцуков батька потрапил туда на працу как квалифицированный экономист, а не как карьерный партократ. Это был той выпадок, когда начальство ценило умельство работника, а не ягоний субординационный нюх. Сегодня давно нема того ЦК, и шмат что бачится ясней. Саправды, дети высокопоставленных чиновников могли отрозниваться от своих посполитых равнолетков, але только у тым выпадку, коли таки был выбор самих этих детей ти ихнага оточення. У белорусской майстровни 30 годов тому таких отрозненняв не было. Мы все займалися одной справой, звычайно неуластивой усім нашим батькам, незалежно от их становища. Коли в самых агульных рысах намалевать социальный портрет майстровни, отрымается супольность трех складников. Дети традиционной вёски, дети с семьей интеллигенции и дети номенклатуры. Не будь одного из этих складников, хучей за все и ніякой майстровни не было б.
Видать, это амальгама, граджане, восковцы, якая сформовалась в майстровне, она была вельми креативной, она была вельми пленной. Вот это было проектование модерной белорусской нации. В вельми маленькой такой колбе, реторте. И это было добро.
Что до детей чиновников, дык у них была одна перевага. Яны ведали осяроддзе улады и не имели подстава удранцветь перед этой самой уладой. Гэта была інтэлектуальная перавага. Але што да майстроўні, дык там усе твае перавагі рабіліся агульным набыткам, бо гэта было перадусім сяброўскае асяроддзе. Што да Вінцука, дык яго тое тычылася ў першую чаргу, бо ён быў нязменным нефармальным кіраўніком першага нефармальнага аб'яднання.
Пригадуючи себе, может быть, в опошние школьные годы, университетские годы, я бы так описал власный светопогляд, и он был достатково целостный, националистичный в своей основе. Это при том, что те же самые заходние радиостанции я довольно рано начал слушать, ведом уже 13-14, я ведал про існование іншого погляда на свет, при том, что белорусскую службу Радио Свобода я впервые почув, напевно, годов 16. Отповедно, я разумел, что беларушчина, так як і критика існой комуністично-совєтської системи, яны все знаходяться по один бок, по бок справедливості. А беларушчина є певний інтегратор. Неприйняття політичної системи, неприйняття несправедливості, неприйняття пановної тоталітарної естетики. Усе гэта мело свої альтернативи у беларускай історії, у беларускай мові, у нонконформістичних мастаках і їхніх творах, у саправдних а не червоно-зеленым фольклоры, які, оказывается, мало нагадывал той стереотип радийны, які тады навязываўся с цимбалами и кокошниками. Оказывается, выглядала наша народная творчесть аутентичная, близко до творства европейских соседей. Это было вельми істотное для меня открытие, якое для меня и поставило адраджэнне аутентичного несоветизованного фольклору в один шерах с виданием самвидавецких часописов ці ўлётак, ці распісвання падземных пераходаў. Таму любая дзейнасць, скіраваная на адраджэнне аўтэнтычнай беларушчыны, яна адначасова мыслілася як палітычная, як антысавецкая. Зрэшты, яна такой і была. І мы ж с тобой добро памятаем, что первые заходы наши были как раз связаны с самвыдавецтвом. Это был передруг Лысой горы, якую мне передала моя мать, близкая до выдавецких колов. Мы ее передруковали, унесши одинную измену. Там фигуровал джаз бездумный. Я настоял на тем, как замест джазу фигуровал все ж таки поп бездумный, який саправды есть бездумный. А джазу было шкода. Зважаючи на то, что я был активистом Менского джаз-клуба, где натурально так само пановало политическое вольнодумство и разумение того, что джаз, как мастерство вольное, не самым прихильным воком бачится уладами. усе роўнаўскія рухі, джаз-клуб, пошукі аўтэнтычнай беларускай гісторыі, паходы на беларускія канцэрты, усё гэта было засейванне адначасова некалькіх палёў, якія складалі адно цэлае. Іншая рэч, што патрабавалася штораз болей сейбітаў і магчымасці сейбітаў прафесійных, абазнаных у гэтых галінах. Даробак у галіне самвыдавецкай штурхаў нас на пошукі аўдыторыі, якая б чытала гэтую самвыдавецкую прадукцыю, бо ўслед за Лысай гарой былі перадрукі Ярмаловіча, гутаркі аб усім, што баліць, і была свая ўласная прадукцыя, люстрадзён. Мы іх запускалі ў народ рознымі шляхамі, скажам, праз Сержука Сокалава-Воюша і ягонага швагру, на новополацкія заводы, што, дарэчы, прывяло там праз нейкі час да першага і ці не адзінага праколу у той справе. Разам з тым, актыўная моладзь у Менску заставалася па-за абсягам вось гэтага палітычнага ўплыву. І наколькі я памятаю, мы і сведама абмяркоўвалі, як выйсці на чытацкае кола, разумеючы, што проста праца з аднакурснікамі, там ці з сябрукамі колішнімі, гэта не зусім тая каштоўнасная пляцоўка, якая дазволіць сапраўды заангажаваць актыўных людзей, паяднаць іх, узаемна натхніць. Думаю, што інтуітыўна таксама шукалі розныя спосабы такога паяднання, шукалі, як цяпер можна казаць, пляцоўку. Вядома, іскра, якая прайшла паміж нашым філфакаўскім ці універсітэцкім асяродкам з аднаго боку і мастакамі, гэтая іскра зыркнула ў канкрэтны момант. Дзякуючы майму знаёмству з Марачкіным і ягоным асяродкам, гэта Сокалаў Кубай, Кулік, Купава, Маркавец, мы даведаліся пра іхныя імпрэзы, выезды, вандроўкі. Я ў Вільні, у Троках, падчас адной з такіх іхных вандровак, якой кіраваў Інат Сокалаў Кубай, якраз пазнаёміўся з мастакамі парнатаўскімі. Гэта было яшчэ да майстроўні, да першых калядаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Вінцук Вячорка.
І другой, не менш важнай іскрай, было знаёмства з Ларысай Сімаковіч, якая была на лекцыі Надзеі Высоцкай, ведамай мастацтвазнаўцы, укладальніцы раскошных альбомаў старабеларускага мастацтва. Яна чытала цыкл лекцыяў у гістарычным музеі, і ёй задавалі пытанні. Ну, а індыкатар распазнавання свой чужы, ведама, які быў, беларуская мова. Падбачыўшы ў першых шэрагах светлавалосую дзяўчыну, якая задавала пытанні Надзеі Высоцкай па-беларуску, прычым пытанні яўна матываваныя цывілізацыйным выбарам, выбачаюся за гучную фармулёўку, я зразумеў, што яна свая, яна наша. Так мы пазнаёміліся, разгаварыліся. І калі не памыляюся, ўжо тады ідэя рыхтаваць каляды у нас з'явілася, па-моему, пасля размовы з інтэрнацкімі мастакамі, якія вучыліся ў тэатральна-мастацкім інстытуце. Але большыня з нас была перакананая, што нам слон на вуха наступіў, і наўрад мы здолеем прыгожа і пераканаўча спяваць. І тут я падзяліўся гэтай ідэяй з Ларысай, і яна сказала, што навучыць спяваць можна любога мядзведзя, і гэта мяне страшэнна натхніла, і так узнікла ідэя першых спевак.
Феномен майстроўні ў тым, што яна была першая. А як толькі людзей стала многа, такое ўжо не магло паўтарыцца і не можа паўтарыцца сёння. Маладзёвая арганізацыя з такой атмасферай, з такім першародным жаданнем адкрыцця самаідэнтыфікацыі ведаў.
Калі параўноўваць тое, што тады і тое, што цяпер, акрамя розніцы ў палітычнай атмасферы, ёсць яшчэ адна вельмі істотная розніца. Што такое майстроўня паводле цяперашняй класіфікацыі? Гэта не ўрадавая арганізацыя. NGO. Але гэта найаўтэнтычнейшая з аўтэнтычных няўрадавых ініцыятываў, недзяржаўных ініцыятываў, у тым сэнсе, што ўсё рабілася рукамі, галовамі і за сродкі саміх удзельнікаў. Толькі і выключна. Ну, хіба што давалі памяшканні, то, то давалі, то не давалі. Некі час жа і ў парку купалы збіраліся, калі быў перапынак з памяшканнем. Калі на філфаку стала цяжка, а палац прафсаюзаў яшчэ разважаў, даць ці не даць той пакой. А іншае ўсё. Электрычкамі даязджалі да месца святкавання купалля альбо гукання вясны, бралі з сабойкі, цягалі свае магнітафоны для таго, каб запісваць уласныя спеўкі альбо ілюстраваць музыкай пастаноўку цара Максіміляна. Гэта ж усё рабілася самімі сабой, ўсё гэта ахвяравалася. І ў гэтым сэнсе я бы і дагэтуль праводзіў дастаткова выразныя адрозненні паміж аўтэнтычнымі грамадскімі ініцыятывамі і ініцыятывамі прафесіяналізаванымі. Тыя з нас, хто прайшоў тую школу, мае той досвед, яны здольныя і дасюль адрозніць сапраўднае ад штучнага, ад адказанага фундатарамі. Нам Палац прафсаюзаў запрапанаваў пляцоўку. Пабачыўшы, што мы нешта можам рабіць, вось гэтыя вулічныя святы, на якія прыходзіць нямала народу, тады, відавочна, мы спакусіліся гэтай прапановай, якая, як падавалася, давала большы статус, большы выхад на шырокае кола, не толькі студэнтаў. Ну і калі-нікалі, гэта, зрэшты, нават спраўджалася. Трэба памятаць, што мы наладзілі вечарыну памяці Каліноўскага з паказам выявы Вандрыёлі у вялікай зале холле Палацу прафсаюзаў у самым цэнтры гораду і з папярэдняй рэкламай, расклеенай па тых жа універсітэтах. Так што, відаць, гэта было запрашэнне. Але як толькі мы правялі акцыю на пляцы Волі, тут жа нам было сказана, ўсё, хлопцы, дзяўчаты, надалей будуць праблемы. Мы выйшлі на вуліцы і пабачылі, што да нас кінуцца людзі, хаця нікога гвалтам не зганяюць на гэтыя нашыя гуканні вясны альбо гарадскія купаллі. Аказалася, што на гарадскім асфальце прапанаванае студэнцкай моладдзю відовішча па-беларуску можа быць прывабным. І мы самі, во всякім разе, я са здзіўленнем пераканаўся, што вось гэтыя людзі, якія сядзяць па сваіх кватэрах, глядзяць тэлевізор з 23-м і 4-м з'ездам, што яны, аказваецца, у душы сваёй нармальныя людзі, і да іхнай душы і сэрца можна дагрукацца. Было вельмі важнае адкрыццё, якое радыкальна, відаць, пераадолела, абвергла патэнцыйны дысідэнцкі комплекс, які, дзякуй Богу, не развіўся ў нас, дзякуючы гэтаму. І не здарма Павел Якубович, які тады быў журналістам «Знамені юнасці», на фоне становчых альбо неутральных інфармацыяў пра майстроўню, раптам выдаў пасквіль, дзе напісаў пра поўную дысгармонію паміж джынсамі, значыць, гэтых гарадскіх маладзёнаў і народнымі і бабулінымі песнямі, якія яны спрабуюць спяваць. Гэта быў недзе 82-83 год. Гэта быў як бы першы прарыў пераадолення страху перад выхадам у свой жа народ. А другі такі важны момант быў, які быў нялёгкі. Гэта паход збіраць подпісы за беларускую школу ў Сляпянцы. Вельмі настойліва прапаноўваў не абмяжоўвацца пісаннем лістоў Віктар Івашкевіч, які часцяком быў маторам такіх як бы чыста палітычных захадаў. Не ўсе на пачатку гэтую ідэю спрынялі, некаторыя баяліся не тое, што павяжуць альбо што, а боязна было, як людзі ўспрымуць. І гэта было настолькі ачышчальным душам пераканацца, што звычайныя простыя беларусы, рабочыя інжынеры, хатнія гаспадыні ставяць подпісы за гэтую беларускую школу альбо беларускі садок. І жа там пад 1000 подпісаў было сабрана. Гэта быў 82-83 год.
І гэта была не проста дзейнасць, а быў і вынік. Упершыню пасля доўгага перапынку ў Менску афіцыйна стварылася беларуская школа. Там, у Сляпянцы, нумар 108. Майстроўцы нават спрабавалі шэфствоваць, як тады казалі над ёй, нават насуперак волі дырэктаркі.
Тады ж, дарэчы, я асабіста сутыкнуўся з адным расчараваннем. Аказалася, што людзі, якія прафесійна займаюцца беларушчынай, пісьменнікі сярэдняга ўзросту тагачасна, адмаўляліся ставіць подпісы за беларускую школу. відаць таму, што яны разумелі, чым гэта для іх чаравата, ці што, я не ведаю. І вось так для мяне і выявілася, што не ўсе беларускамоўныя ёсць апрыёры нашыя паплечнікі.
Сёння чытаеш нараканні. У Магілёве няма ніводная беларуская школы. У цэлым Магілёве, дзе колькасць нацыянальна-сведомых актывістаў ідзе, мабыць, на сотні. У чым прычына?
А я бачу, што сёння адбыўся віраж гісторыі, і масавая псіхалогія часткова вярнулася ў пункт выйсця, які, відаць, трэба лакалізаваць недзе яшчэ да 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі кожны думае, што масавыя настроі такія, што нічога не будзе. Я кажу цяпер толькі пра беларушчыну, не пра палітычныя змены, хаця іх гэта таксама тычыцца. І для мяне таксама безмежна дзіўна, як пры такой шматлікасці ВНФ, ТБМ, моладзевыя всякія структуры, ініцыятывы, у тым ліку не палітычныя, ды паводле звычайнай статыстыкі, калі ва ўсіх гэтых арганізацыях у сярэднім абласным цэнтры чалавек 300-400, 500, то там мусіць быць як мінімум 10-15 бацькоў дзяцей аднаго ўзросту, напрыклад, трэцяй клас. Але выявляецца, што ў іх на гэта няма волі, жадання, імпульсу, ініцыятара. Глыбока паважаю Алеся Астроўскага з Горадні, які спачатку роспачна пераконваў аднадумцаў, а потым сам выйшаў на вуліцу са сваімі трыма дзеткамі. І хоць яго там павязалі, але ён дамогся такі нейкага прарыву. Але ён не мусіў бы выходзіць, калі б у Горадні знайшлося б яшчэ 12 бацькоў дзетак раўналеткаў сярод сведамага народу. Для мяне загадка, чаму цяпер гэтыя людзі паводзяць сябе так па канфармісму. Важная характарыстыка настрою, адкуль бралася адказнасць. Кожны разумеў, што калі я не зраблю, то ніхто не зробіць, і гэта тычылася і дробнай нейкай справы. Ну, там, прынесці магнітафон, скажам. Вот я не прынесу, і праваліцца, сённяшнія спеўкі праваліцца. Гэта нельга было дапусціць, не прынесці. Кожны з гэтага зыходзіў. Ты быў хворы, там, ці нешта, ты ўсё роўна ішоў, цягнуўся, таму што гэта ёсць справа. Вот гэтым словам справа ў нас тады характарызавалася тое, чым мы займаемся. Мы робім справу, і не трэба было доўга тлумачыць. Ну і пра глабальную рэч таксама ж задумваліся, што калі мы сёння гэтага не зробім, за нас гэтага не зробіць ніхто. Добра атрымалася, што ў нас былі старэйшыя мудрыя дараднікі, такія як Алексей Марачкін. Але мы былі аўтаномныя. Сэнсе, мы ведалі, што тое, што зробім мы, тое будзе зроблена. Іншыя зробяць інакш. Пазняк, Марачкін, Кулік, яны робяць сваё. А гэта наша дзялянка, і тут акрамя нас страхоўшчыкаў запасной лігі проста няма. Можа быць, цяпер існуе такое фальшывае ўяўленне, што я не зраблю, дык неяк будзе. Ну, вот я не зраблю, там ТБМ парупіцца, трусаў напіша недзе і праб'е. Можа, адсюль гэта вынікае. Так вот, гэта шматстайнасць розных арганізацій, грамадскіх, палітычных, быццам нацыянальных, яна трошкі збівае з тропу. А па праўдзе, відаць, працэнт адказных людзей у грамадстве у кожны канкрэтны момант ён наўрад ці моцна мяняецца. Адказнасць заўсёды менш. Адказнасцю не заразіш, гэта праўда. Ну, зрэшты, адказнасць гэта традыцыя заходняй культуры. Калі ты несеш індывідуальны груз. Усходняя абшчынная традыцыя размытай адказнасці, перадачы яе камусьці, відаць, мы былі такімі вот байцамі заходняй цывілізацыі, чорт пабірае.
Вінцук з тых, у каго заўсёды мора справаў. Ён такі з майстроўні і яшчэ з да майстроўні. Робіць часопіс «Спадчына», чытае лекцыі, піша.
Закончыў не так даўна кароткую граматыку літоўскай мовы для беларусаў. Яна выйдзе ў серыі «Европейскіх граматык». Вяду такие молные встречи для молоди. Гэтые курсы, яны были что пятница, теперь, видать, что сераду они будут ладиться половина сёмую у сядзібе ТБМ с перапынком на экзаменационную сессию, бо больше не студенты. И мару вернуться с коллегами до укладания услед за правописом грамматики белорусской мовы. Ну и, вядома, меркую, что после 20 снежня шмат якія индикаторы белорусской политики обнуляться, и можно будет некие речи починать с початку.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Музыка.